слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на «Волнах Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Совет министров стран еврозоны рассмотрит вопрос оказания дополнительной финансовой помощи Греции.
Новый закон предусматривает сокращение заработных плат бюджетников, пенсий, социальных льгот и другие реформы рынка труда.
Профсоюзы Франции намерены присоединиться к общеевропейскому дню против мер жесткой экономии, считая неверной политику президента Франсуа Олланда.
Это антисоциальная политика, которая считает, что работники должны платить за кризис.
Барак Обама отправляется в первое после переизбрания президентом США международное турне.
Визит в страны Юго-Восточной Азии показывает, каковы приоритеты внешней политики администрации Обамы.
Рассмотрение по делу единых энергосистем Украины может быть вновь отложено из-за болезни обвиняемой, бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Юлия Тимошенко еще ни разу не присутствовала на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое самочувствие.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 12 по 18 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. В понедельник, 12 ноября, в Брюсселе соберется Еврогруппа или Совет министров финансов 17 стран еврозоны. Главный вопрос – продолжение финансовой помощи Греции, от которой международные кредиторы требуют выполнения ряда условий, необходимых для возобновления приостановленной программы финансовой поддержки этой страны, оказавшейся в глубоком долговом кризисе. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
За последние два года трудно назвать заседание Еврогруппы, на котором бы так или иначе не упоминалась Греция. На последнем совещании министров финансов еврозоны был отмечен прогресс на пути к полному согласию между Афинами и тройкой международных кредиторов по обновленной программе условий помощи и мерам в области налоговой политики, структурных реформ, приватизации и стабилизации финансового сектора. Так называемая «тройка» или представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, участвующих в программе помощи, ведут долгие и сложные переговоры с греческими властями по мерам оздоровления национальной экономики. В заявлении по итогу октябрьского заседания Еврогруппы ее председатель, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, сообщил, что Грецию призвали решить оставшиеся вопросы таким образом, чтобы быстро завершить переговоры с институтами, которые представляет «тройка». Клод Юнкер тогда заявил, что Еврогруппа продолжит обсуждать корректировку греческой программы на своем очередном совещании 12 ноября и рассчитывает на ее перезапуск при условии выполнения греческими властями необходимых предварительных шагов. О чем именно идет речь, объяснил заместитель председателя Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рен. 7 ноября он выступал в Брюсселе с экономическим прогнозом для Евросоюза на 2013-2014 годы. Что касается долга греческого правительства, необходимо признать, что любая надежда на его устойчивость отдаляется, если нет перспектив сокращения этого долгового бремени. Сказал Оли Рен. Он отметил, что для того, чтобы Афинам был выплачен первый транш приостановленной финансовой помощи, греческий парламент должен проголосовать по двум проектам. В минувшую среду, 7 ноября, по структурным реформам, а сегодня по бюджетной политике. Но помимо этого, мы должны еще договориться о потребностях Греции, финансировании и о вопросах устойчивости долга. И мы сейчас работаем над этим в хорошей и конструктивной атмосфере с тройкой и греческим правительством. Я надеюсь, что мы сможем прийти к результату в ближайшие дни и перейти к более значимым политическим решениям на заседании Еврогруппы в понедельник 12 ноября. Но при этом каждый должен выполнить свою задачу. Евросоюз, Международный валютный фонд и, конечно, греческое правительство. И парламент Греции в ходе двух голосований в среду и воскресенье. Голосование в среду завершилось в соответствии с надеждами Еврокомиссии. Закон был принят незначительным большинством членов парламента. В это время на улицах Афин против мер жесткой экономии протестовали 50 тысяч греков. Новый закон предусматривает сокращение заработных плат бюджетников, пенсий, социальных льгот и другие реформы рынка труда. Предполагается повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет и будут отменены надбавки к пенсии, к Рождеству и другим праздникам. Отменяется автоматическое 10% увеличение окладов греческих бюджетников при заключении браков. Сокращаются выходные пособия как в государственном, так и в частном секторе. По итогу заседания парламента премьер-министр Антонис Самарас заявил, что Греция сделала великий, решительный и положительный шаг. Он отметил: «Это голосование позволит создать рабочие места для наших детей, обеспечить приход лучших времен для всей Греции. Следующий шаг – бюджет, который тоже должен пройти хорошо». Докладывая на прошлой неделе экономический прогноз Еврокомиссии по Евросоюзу, Оли Рен сказал: «Возрождение экономики в Греции прогнозируется лишь на 2014 год». Он, разумеется, имел в виду лишь первые признаки экономического оздоровления при условии, что Афины выполнят все требования финансовых доноров. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю» в рамках Общеевропейского дня акций против мер жесткой экономии и сокращения рабочих мест. 14 ноября демонстрации и забастовки пройдут и во Франции, рассказывает парижский корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Присоединиться к Общеевропейскому дню протеста французов призвали 5 главных профсоюзов страны. О том, как пройдет день протеста во Франции, Радио Свобода рассказал Пьер Кутас, руководитель международного отдела одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда».
Во Франции мы решили участвовать в этом движении, конечно, как членская организация Европейской конфедерации профсоюзов, и мы принимали целый ряд решений, не только мобилизации, но тоже забастовки в крупных секторах экономики, в том числе и транспорте, конечно, образовательская система. Будет во второй половине дня в Париже масштабная демонстрация, и до обеда несколько десятки демонстраций тоже в провинции, в крупных городах.
Как и в других европейских странах, французы выйдут на улицы прежде всего в знак протеста против антикризисной политики жесткой экономии в странах Европейского Союза. Как считают профсоюзы, меры жесткой экономии ведут лишь к экономической стагнации, даже рецессии. Пьер Кутас, руководитель международного отдела Всеобщей конфедерации труда.
Мы считаем, что с начала кризиса единственная политика – это антисоциальная политика, которая считает, что работники должны платить за кризис, несмотря на то, что они совсем не виноваты, что на самом деле это финансовый сектор, это работодатели, которые сделали крупные ошибки.
Одна из главных проблем повестки дня французских профсоюзов – безработица. В сентябре французская биржа труда зарегистрировала рекордное количество обращений. Всего за месяц ряды безработных пополнили 47 тысяч человек. Такого стремительного роста безработицы во Франции не было с апреля 2009 года, разгара кризиса во Франции. Всего во Франции более 3 миллионов безработных. Это около 10% экономически активного населения. Антикризисную программу президента-социалиста Франсуа Олланда жестко критикуют со всех сторон, не только правые, но и левые. Олланд – это президент аспирин, а Франции сегодня нужен президент-хирургический скальпель, пишет главный редактор еженедельника «Экспресс» Кристоф Барбье. По его мнению, Франсуа Олланд должен немедленно призвать Францию к мобилизации против кризиса, а это значит увеличить продолжительность рабочего времени и расстаться окончательно с 35-часовой рабочей недели, введенной во Франции правительством социалиста Леонеля Жоспена 12 лет назад. Это значит резко сократить расходы на государственный аппарат, пишет Кристоф Барбье. Критикуют Франсуа Олланда и профсоюзы. На их взгляд, президент-социалист проводит совсем не социалистическую политику. Пьер Кутас, руководитель международного отдела Всеобщей конфедерации труда.
Последние меры, которые были приняты совсем недавно, например, повышение налога НДС, это самая антисоциальная мера, которую можно было бы придумать, потому что, конечно, нужны новые ресурсы для бюджета, но нельзя взять эти ресурсы в бедных карманах. Вот НДС – это самый антипопулярный налог, потому что все, и кроме того, вот самые бедные тоже платят этот налог. Вот все, которые просто покупают даже еду, платят, конечно, НДС. Мы считаем, что наоборот, нужно взять деньги в карманах, где они лежат. И такие карманы есть много, такие карманы очень больные, несмотря несмотря на кризисы, они даже еще больнее сейчас, чем вчера.
Новый закон Франсуа Оланда о введении ставки налога 75% для самых обеспеченных граждан, тех, чей годовой доход превышает 1 миллион евро, вызвавший этой осенью бурю критики со стороны либералов, профсоюзы всерьез не воспринимают. Франсуа Оланд был вынужден принять этот закон, ведь повышение налога для богатых было одной из главных тем его предвыборной кампании. Только вот новый закон был принят в смягченном виде, и под его действие попадут единицы, считает Пьер Кутас из Всеобщей конфедерации труда. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 12 по 18 ноября. У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Первым зарубежным визитом президента Соединенных Штатов Барака Обамы после переизбрания на второй президентский срок станет поездка по трем странам Азии. Это Мьянма, Таиланд и Камбоджа. Турне начнется 17 ноября и завершится 20. Официальная задача поездки, как сообщают из Белого дома, это укрепление американо-азиатских связей. В столице Камбоджи Пномпене президент США примет участие в ежегодном саммите стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН. Чего ожидают от участия Обамы в совещании АСЕАН американские политологи? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
В Мьянме Барак Обама встретится с президентом этой страны, а также с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, чтобы таким образом поддержать там развитие демократии. Встреча с премьер-министром Таиланда должна продемонстрировать намерение Соединенных Штатов и впредь оставаться верным союзником этой страны. На саммите и во время двусторонних встреч будут обсуждаться проблемы экономического развития региона, расширения торговли, партнерства в области безопасности, энергетики, защиты прав человека и так далее. Чего можно ожидать от этого визита? Станет ли более ясным внешнеполитический курс и внешнеполитические приоритеты Соединенных Штатов на следующие 4 года? Вот как ответил на этот вопрос Мэтью Гудман, эксперт по вопросам международной экономики из Центра стратегических и международных исследований, бывший высокопоставленный сотрудник администрации Обамы, а до этого советник Госдепартамента по вопросам экономики. Цель поездки – участие в ежегодном саммите АСЕАН. Впервые президент Обама участвовал в таком саммите в прошлом году в Индонезии на острове Бали. Белый дом решил участвовать в этом форуме, поскольку видит в нем важную возможность обсуждения как общерегиональных, так и двусторонних проблем политики, безопасности, экономики. К тому же Соединенные Штаты намерены своим присутствием подчеркнуть личную заинтересованность в стабильности и развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, к которому они принадлежат. Вот почему президент Обама принял приглашение АСЕАН прибыть на саммит в столицу Камбоджи. Президент решил заодно побывать не только в Камбодже, но и в Таиланде и в Мьянме. А в Пномпене он воспользуется возможностью для встреч с лидерами России и Китая. Сам факт того, что первой зарубежной поездкой президента Обамы после его переизбрания на второй срок стал визит в страны Юго-Восточной Азии, показывает, каковы приоритеты внешней политики администрации Обамы. Думаю, он воспользуется возможностью высказаться по вопросам Азии, но и затронет также более широкие аспекты внешней политики. Военная мощь Китая беспокоит страны региона. К тому же и у Вашингтона сложные отношения с Пекином. Ожидаете ли вы, что на двусторонней американо-китайской встрече будут затронуты острые вопросы? Я думаю, прежде всего, президент Обама встретится с премьер-министром КНР Вэнь Цзябао. Я ожидаю, что во время беседы с ним президент Обама выразит намерение продолжать политику, которую он проводил в отношении Китая во время своего первого президентского срока. Суть этой политики в том, чтобы находить согласие и сотрудничать в вопросах общей заинтересованности и взаимной выгоды, а в вопросах, по которым имеются разногласия, пытаться смягчать напряженность и искать компромиссы. Это прежде всего вопросы торговли, а также безопасности. Вряд ли президент Обама уйдет от обсуждения острых вопросов. Барак Обама всегда считал, что Соединенные Штаты и Китай должны искать сотрудничество где только возможно. В свою очередь, страны региона хотели бы большей ясности и определенности в намерениях Китая и в готовности Соединенных Штатов защищать интересы союзников. союзников, таких как Япония или Австралия. В то же время никто не желает конфронтации с Китаем. Все понимают, что жить придется рядом с сильным Китаем и в экономическом, и в военном отношении, и что весь регион, включая Соединенные Штаты, экономически зависит от Китая, впрочем, как и экономика Китая зависит от Соединенных Штатов и других стран региона. Страны АСЕАН нуждаются в поддержке Соединенных Штатов, но и не хотят оказаться перед выбором между Соединенными Штатами и Китаем. На саммите в Пномпене так или иначе будет фигурировать вопрос о Южно-Китайском море, где сталкиваются интересы Китая с интересами Вьетнама, Филиппин и так далее. Вашингтон настаивает на том, чтобы все стороны, и Соединенные Штаты, и Китай, Вьетнам, Филиппины, все соблюдали международные нормы, такие как свобода судоходства, мирное решение конфликтов и тому подобное. Чего можно ожидать от встречи президента Обамы с представителем России? Я ожидаю, что президент Обама даст понять, насколько Соединенные Штаты заинтересованы в конструктивных отношениях с Россией. Я не уверен, что Барак Обама вернется к слову «перезагрузка», но он наверняка продемонстрирует заинтересованность в совместном решении ряда важнейших международных и двусторонних проблем, включая позицию Москвы в ООН в отношении Ирана и Сирии. Я думаю, по этим вопросам Обама будет искать у России поддержки. Кстати, в будущем году председателем Большой Двадцатки будет Россия, и президент Обама, как мне кажется, будет активно искать сотрудничество России в мерах по стабилизации мировой экономики. Это был Мэтью Гудман из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Американские политические обозреватели сходятся на том, что визит президента Обамы в Пномпень будет в определенной степени историческим, так как Барак Обама станет первым в истории президентом Соединенных Штатов, посетившим Камбоджу и Мьянму. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. План на неделю. У микрофона в студии Андрей Шароградский. 13 ноября в Харькове состоится очередное судебное заседание по делу о злоупотреблениях в корпорации «Единые энергетические системы Украины», которой во второй половине 90-х годов прошлого века руководила ныне осужденная бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. О том, состоится ли очередное заседание, киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С момента стартовавшего весной процесса по делу о махинациях в единых энергосистемах Украины Юлия Тимошенко еще ни разу не присутствовала на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое самочувствие. Напомню, что в мае бывшего премьер-министра, осужденную к 7-летнему наказанию по так называемому газовому делу, перевели для лечения из Качановской колонии в Харьковскую больницу Укрзализныці. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. 29 октября, на следующий день после парламентских выборов на Украине, Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против подтасовки результатов голосования.
За это время ее активность, безусловно, снижена, которая связана с голоданием и с тем, что она в настоящее время не принимает процедур. Ее беспокоят боли, но, в принципе, состояние относительно удовлетворительное. Она себя обслуживает, она ходит в душ.
Отметил главврач больницы Укрзализныці Михаил Афанасьев. В то же время адвокат экс-премьера Александр Плохотнюк заявляет, что состояние здоровья подзащитной критическое, и она почти не встает с постели.
Действительно, состояние ухудшилось, резко ухудшилось, и вряд ли ее вывезут на суд, учитывая ее состояние. Они не должны были бы этого делать. Но, честно говоря, исключить полностью я не могу возможность того, что ее силой привезут.
Накануне Тимошенко отказалась от участия в очередном заседании Киевского райсуда Харькова, мотивировав это тем, что она находится в стационарном медицинском учреждении и пребывает в состоянии политического протеста. По делу ЕСУ экс-премьеру может грозить до 12 лет тюрьмы. Ей инкриминируют за владение государственными средствами в особо крупном размере, неуплату налогов и служебный подлог.
Этот вот процесс дает возможность в случае позитивного для нас, негативного для власти, скажем так, результата по газовому делу, то есть если Европейский суд все-таки скажет о том, что были нарушения при рассмотрении, не было справедливого суда, то, естественно, этот суд дает возможность содержать под стражей дальше Юлию Тимошенко, потому что иначе не затевался этот процесс изначально.
Считает Александр Плохотнюк. В ходе судебного разбирательства по делу ЕСУ Тимошенко может быть предъявлен иск по долгу перед Российским министерством обороны. Задолженность образовалась во второй половине 90-х, когда корпорация Тимошенко не поставила военному ведомству обещанные стройматериалы. 19 сентября хозяйственный суд Киева, рассмотрев иск российской стороны, пришел к выводу, что Украина на основании правительственной гарантии должна выплатить долг ЕСУ в размере почти 390 миллионов долларов. Отрицающее существование юридически оформленных гарантий правительство Николая Азарова обжаловало это решение, и 22 октября апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение апелляции до завершения расследования аналогичного дела Службой безопасности Украины. Адвокат экс-премьера Александр Плохотнюк продолжает.
Это два разных уголовных дела, хотя вот это дело по ЕСУ и дело по гарантиям, они были в одних материалах. И в принципе, они должны быть в одних материалах, потому что они существуют параллельно. Искусственно дробятся дела, искусственно увеличивается их количество для того только, чтобы иметь про запас еще какое-нибудь уголовное дело. По вот этому делу, где апелляционный суд приостановил рассмотрение в связи с тем, что расследуется СБУ дело по гарантиям, то, вы знаете, вот за последние, сколько месяцев, никаких следственных действий с Юлией Владимировной не проводилось.
Не допустив бывшего премьера к участию в парламентских выборах, теперь прокуратура будет стремиться оставить ее за решеткой как минимум до президентских выборов. Вряд ли кто-либо из нынешних лидеров украинской оппозиции может стать таким серьезным конкурентом для Януковича, как Тимошенко, убежден член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев.
Кандидат номер один – действующий президент Виктор Янукович. Кандидат номер два – Виталий Кличко или Арсений Яценюк. И кандидат номер три, который всегда может стать кандидатом номер один – Юлия Тимошенко. Юлия Тимошенко – наиболее опасный оппонент для Виктора Януковича. Ее выход из тюрьмы будет означать ее личную войну, которую она продолжится. Она наиболее энергична. Она станет общепризнанным лидером оппозиции. Поэтому, исходя из всех вот этих аргументов, в интересах правящего режима – нахождение Тимошенко в тюрьме, ее максимальная изоляция от политического процесса и выигрывание Виктором Януковичем кампании 2015 года.
В чем, по вашему мнению, состоит стратегия борьбы с украинским режимом, заключенной Юлии Тимошенко?
Стратегия Юлии Тимошенко – оставаться в информационном поле Украины и оставаться политическим персонажем, что она успешно делает. Ее задача – напоминать постоянно о себе, создавать новости, которые будут вызывать интерес в широкой общественности. В общем, ее поведение очень похоже на поведение диссидентов, которые постоянно создавали информационные поводы в советских тюрьмах для того, чтобы это дальше могло транслироваться на Запад. То, что делает Тимошенко, успешно подхватывается как отечественными, так и зарубежными СМИ. Понятно, что набор инструментов, которые она может использовать, он ограничен. Она уже писала и письма, она объявляет голодовку, она высказывает свою позицию по каждому важному вопросу в жизни страны. Она максимально привлекает внимание к себе и делает, конечно же, правильно, потому что как только она затихнет, власть сможет делать с ней все, что захочет по своему сценарию. Задача Юлии Тимошенко – заставить играть власть по своему сценарию. И это очень интересная стратегия, потому что если в какой-то момент западное давление окажется достаточно сильным, чтобы Виктор Янукович мог ему противостоять, появление Тимошенко в большой политике будет, знаете, таким геройским. Сегодня она делает из себя эту героиню, страдалицу, то есть это беспроигрышная стратегия.
Говорил член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 ноября. 15 ноября в Гаване пройдут переговоры между представителями колумбийских властей и повстанческой военизированной группировки ФАРК, Революционные вооруженные силы Колумбии. Первый раунд таких переговоров состоялся в октябре в Осло. Наблюдатели выражают сдержанную надежду на то, что итоги этих переговоров помогут положить конец многолетнему конфликту в Колумбии. О том, насколько такие надежды оправданы, я беседую с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Александр, прежде всего, расскажите, как удалось подготовить эти переговоры?
Переговоры стали возможны по нескольким причинам. Во-первых, очень сильно изменилась вся страна. ФАРК потеряла прежние позиции. Изменились те слои, которые поддерживали эту группировку, которую, я напомню, признана террористической в США, в Евросоюзе и еще несколькими странами, а именно вот отсталая сельская глубинка. И из-за того, что ФАРК очень сильно сжалась и ослабла, у нее нет иного выхода, кроме как пойти на эти переговоры. С другой стороны, власти Колумбии и Хуан Мануэль Сантос, президент, понимают, что до сих пор она пользуется поддержкой и до сих пор представляет собой очень значительную угрозу, и им тоже приходится идти на эти переговоры. Кроме того, вмешалось большое количество разных международных посредников, как различные правозащитные, неполитические организации, какие-то европейские структуры, так и, например, та же Куба, где, собственно, сейчас начинаются эти переговоры. Очень сильно Венесуэла, которая всегда поддерживала ФАРК, хотя на словах, в общем-то, по-разному президент Венесуэлы Уго Чавес относился к различным акциям этой группировки. И еще Чили заявила о готовности активно участвовать вот в этом диалоге. Напомню, что Куба и Венесуэла всегда пытались убедить весь мир в том, что ФАРК — это не террористы, а партизаны-социалисты, отстаивающие интересы народа, которые руководствуются идеями Маркса, Ленина, Троцкого, а также Симона Боливара. То есть, по-своему, для них ФАРК — это такая разновидность вот этой идеологии боливарианства, которая вообще сейчас переживает расцвет на всем латиноамериканском континенте. И сами боевики ФАРК, они заявляют, что добиваются построения в Колумбии справедливого социалистического общества, основанного на равноправии, на общечеловеческих ценностях, а ведут борьбу, ну, в общем, со звериным капитализмом. И вот когда все эти факторы совпали, а совпали они еще в прошлом году, начались первые попытки сближения. Недавно стало известно об этом, что первая самая встреча, предварительная договоренность о том, что возможно начать переговоры, она состоялась в Норвегии, в Осло, еще в октябре прошлого года, то есть больше, чем год назад. А президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о том, что переговоры будут, напомню, в конце августа этого года. И вот в начале октября этого года уже первая встреча в Осло, опять-таки предварительная, где, ну, говоря модным языком, была выработана какая-то дорожная карта вот этих будущих переговоров, она тоже в Осло состоялась. А по сути они начинаются 15 ноября в Гаване.
И чего хотят власти Колумбии, чего добивается ФАРК? Вообще есть ли предмет разговора, на котором стороны могут сойтись?
Разумеется, есть. Власти Колумбии, как и весь народ Колумбии, хочет прекращения фактически гражданской войны, которая идет с 1964 года, когда появилась ФАРК и стала позиционировать себя как боевое крыло коммунистической партии Колумбии. Потом коммунистическая партия Колумбии превратилась по идеологически и структурно в совершенно другое, а ФАРК превратилась в ультралевую, ну, фактически террористическую группировку, действующую в отдаленных районах Колумбии, в джунглях, в горах, в основном в восточных и южных районах, хотя действует она везде, и, кстати, не только на территории Колумбии, но и в сопредельных странах – Панама, Венесуэла и Эквадор. ФАРК добивается, в первую очередь, я уже сказал, справедливости так, как она ее понимает. Раньше они говорили вообще о таком казарменном марксизме, уже одно это словосочетание всех пугало. Сегодня, в первую очередь, они требуют аграрной реформы в стране, обеспечения прав и обеспечения землей самых бедных слоев населения. А Колумбия очень бедная страна, там фактически больше 60% населения живет в запредельной нищете, за самой низкой планкой, вот мыслимой какой-то такой черты бедности. Кроме того, есть еще у них ряд требований. Например, они тоже говорят, что собираются вернуться к некой нормальной жизни, что они готовы освободиться от каких-то таких связей со своим прошлым. Еще раз нужно напомнить и такое, что за последние лет пять ФАРК действительно сама очень сильно переродилась, поскольку были выбиты или арестованы самые непримиримые ее главари, например, такие, как Мануэль Мируланда или
Альфонсо Кано в результате очень эффективных действий спецслужб колумбийских и армии при поддержке, в общем, и, разумеется, спецслужб Соединенных Штатов и соседних стран. Вот ФАРК по-своему потерпела такое моральное поражение, и пришлось искать новые пути для того, чтобы как-то сохранить хотя бы какую-то свою такую вот идеологию и все-таки не пропасть окончательно. Но поскольку они до сих пор представляют собой грозную вооруженную силу, с ними вот на эти переговоры идут. Еще очень сильный фактор, который осложняет вот и переговоры будущие, и ситуацию в Колумбии, и вообще ситуацию на всем континенте, это, разумеется, торговля наркотиками, наркотрафик. Никто не сомневается в том, хотя ФАРК сама это отрицает, что основные доходы группировки поступают от, ну, говоря привычным русскому слушателю языком, крышевания наркокартелей. По-прежнему львиная доля всего кокаина, который поступает на мировые рынки, в первую очередь в Соединенные Штаты, производится в Колумбии, хотя сырье для производства этого наркотика в самой Колумбии растет довольно плохо. Выращивают его в Перу и в Боливии. В Колумбии находятся лаборатории, а потом через Мексику, Ямайку и какими-то другими путями его поставляют вот в западный мир. И, естественно, еще одна очень важная тема этих будущих переговоров, это проблема заложников, жертв конфликта, их родственников, пропавших без вести. Речь идет о тысячах, даже о десятках тысяч человек, потому что ФАРК никогда не брезговала именно таким способом заявить о себе и заодно заработать денег. Это похищение многочисленных известных политиков, журналистов, адвокатов, священников, среди которых довольно много иностранцев. Ну, Ингрид Бетанкур, например, мы все помним эту историю. И поэтому сейчас, когда властей Колумбии как бы не остается иного выхода, а у ФАРК остался один единственный выход — идти на переговоры, вот как-то эти переговоры, скорее всего, станут возможны. Хотя это очень важный момент. В успехе их сейчас далеко никто не уверен, потому что это уже четвертая по счету попытка.
Почему она предпринимается именно сейчас?
Сейчас она предпринимается, я уже сказал, потому что ни одна из сторон не в состоянии ни справиться с другой, ни терпеть существующее положение вещей. Плюс к этому в Колумбии всегда была и сейчас остается очень сложная, я бы сказал так, военно-политическая обстановка, фантастически сложная, потому что ФАРК далеко не единственная группировка, которая там действует. Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии, например, особо подчеркивает, что вторая по значению и по мощи повстанческая, тоже ультралевая группировка, она называется «Армия национального освобождения», также идет на переговоры с властями, причем без каких-либо предварительных условий. Кроме того, есть разнообразные частные армии, те же наркокартели, которые я упомянул, какие-то отряды самообороны, какие-то стихийно возникающие ультралевые троцкистские кружки среди уже не крестьянской, а городской молодежи. И все они вот в этот адский коктейль как-то вносят постоянно свою лепту, поэтому если сейчас эти переговоры каким-то образом, ну, принесут какой-то успех они, то, разумеется, картина и в стране, и вокруг, и на всем континенте может измениться очень радикально. Насколько сильно меняется сам континент, вот настолько сильно может и измениться и дальше обстановка, если у этих переговоров будет какой-то успех.
Это был мой коллега, специалист по странам Латинской Америки, обозреватель радио «Свобода» Александр Гостев. Мы беседовали с ним о перспективах переговоров между представителями колумбийских властей и повстанческой военизированной группировки ФАРК. Эти переговоры пройдут 15 ноября в Гаване. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». 16 ноября в мире отмечается Международный день толерантности. Он проводится под эгидой ООН с 1995 года. Принципы толерантности, как основные права и свободы, закреплены в законодательных актах и провозглашены в международных декларациях. Базовый документ – Всеобщая декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В рамках Совета Европы действует Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. О значении толерантности для современной России петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседует с социологом Марией Мацкевич.
Мария, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли разница между терминами толерантность и терпимость?
По замыслу нет, а по реальности, естественно, есть. Но она не терминологическая, а практическая. В тех достижениях, которыми мы отмечаем этот день, и которые только множатся от года к году, помимо уже ставших традиционными русских маршей, это то, что случилось именно в этом году, это вчерашние поездки на автомобиле с отстреливанием лиц неугодной внешности в Москве. Это не только националистические, но, например, недавние дискуссии в Фейсбуке по поводу того, как нужно относиться к инвалидам с участием очень известных персон. То есть у нас стало возможным обсуждать, не лишнего ли мы отдаем инвалидам и не слишком ли много они хотят. Терпимость по отношению просто к тем, кому не так повезло в жизни, у кого, например, нет достаточных средств к существованию, должно ли им помогать государство. Эта дискуссия у нас обострилась в связи, в частности, с американскими выборами. И хотя, вроде бы, говорят о других странах, но понятно, что имеется в виду и наша страна. Нужно ли помогать людям, которые оказались без работы? Вот вообще, а нужны ли пособия, если продолжать? Что такое толерантность? Вот у нас в прошлый год был принят ряд законов, конкретно в нашем городе, по отношению к пропаганде, это называется так, гомосексуализму. Вдруг оказалось, что не только такие законы можно принимать, но и обсуждать, почему они приняты, и публично высказываться в адрес тех, кто к этому закону относится как-то иначе. Про высказывание в адрес женщин я вообще умолчу. У нас невероятное количество очень известных мужчин считает возможным, в том числе с парламентской трибуны, сказать, где место женщине и в чем ее обязанность. Все это и раньше существовало, но просто в других странах практика толерантности означает, что все подобные эксцессы, тем более публичные, они как-то ограничиваются. А в нашей стране они только увеличиваются. Законодательство может быть любое. Но вот практика, она такая, несмотря на законодательство.
А почему так происходит? Как вы считаете?
Дух времени. Бывают обстоятельства, которые вынуждают, как говорил Довлатов, бывают времена, в которых проявляются худшие черты. Вероятно, сейчас именно такие времена. Это не значит, что в других странах, например, у людей таких свойств нет, или что у нас как-то вот вдруг все стало плохо, когда раньше было хорошо. Нет, просто в людях заложено многое. И в каких-то обстоятельствах все внешние стимулы, институты общественного устройства, окружение, некие нормы, принятые в обществе, они стимулируют людей к проявлению, во всяком случае, публичным, каких-то лучших качеств. В частности, вот практики терпимости, да, толерантности. А в каких-то обстоятельствах, в частности, те, которые у нас на сегодняшний момент, внешние обстоятельства либо просто стимулируют проявление не самых лучших человеческих свойств, либо, по крайней мере, не наказывают за их проявление. Я имею в виду, наказывают не посадкой в тюрьму, а хотя бы общественным осуждением.
Что такое отсутствие терпимости на бытовом уровне, мы хорошо знаем. А вот всегда ли она присутствует на государственном уровне?
На государственном уровне у нас толерантности, как и с прочими добродетелями, тяжело. Ощущается явный дефицит. Но в отличие от прочих достоинств, на нее не существует запроса как от большинства среди населения, так и от большинства среди элит. То есть проявление нетолерантности не является чем-то неприемлемым, а более того, зачастую такие проявления – это способ такой маскировки принадлежности к элите. Ни для кого не секрет, что проявление нетерпимости к людям другой национальности, к женщинам, к людям просто менее успешным, так называемым лузерам в социальном смысле, это достаточно распространено среди людей, богатых и успешных в нашей стране.
Картина довольно мрачная. Каков же ваш прогноз?
Для начала нужен запрос на то, чтобы было адекватное общество. И вот этот запрос, он начинает более-менее формироваться. Другое дело, что зачастую этот запрос не вербализован. Но, например, мы не видим, что в вопросах общественного мнения люди требуют большей толерантности. Но на что есть запрос? Это запрос на достойную жизнь. Достойная жизнь означает эффективное функционирование разных социальных механизмов. В число этих социальных механизмов входит толерантность. У нас есть запрос на отсутствие коррупции, на взаимное уважение между различными частями общества, по крайней мере, на формальном уровне. Чтобы власти были подотчетны, чтобы они учитывали мнение граждан.
То есть вы считаете, что насадить толерантность в коррумпированном обществе невозможно?
Ну и наоборот. Если мы будем бороться по-настоящему с коррупцией, если она будет уменьшаться, что какая-то часть вот остроты проблемы нетерпимости, она тоже будет уходить. Ведь если мы говорим, например, о частых высказываниях в адрес мигрантов, это же очень часто упрется не столько самих мигрантов, сколько их органов власти и тех работодателей, которые причастны к найму мигрантов, но это чистая коррупция. Если будет проявлена политическая воля в том, чтобы как-то бороться с теми очевидными социальными недостатками, вроде бы не связанными с толерантностью, а именно с коррупцией, с неуважением власти к обществу, с отсутствием диалога между различными частями общества. Вот как только возьмутся по-настоящему за решение этих проблем и будет проявлена политическая воля, это совершенно не обязательно может сделать только нынешняя власть. Вот как только эти проблемы начнут решаться, проблема толерантности будет менее острой тоже.
С социологом Марией Мацкевич беседовала Татьяна Вольская.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Прежде чем ее завершить, напомню нашим слушателям, что с понедельника, 12 ноября, адрес сайта «Радио Свобода» www.svoboda.org. Мы начинаем несколько новых проектов. Один из них посвящен Европе. Его представляет мой коллега Кирилл Кобрин.
Вас приветствует Кирилл Кобрин. Будем говорить о Европе. Специальный проект «Радио Свобода. Европа-21.1». Слова, вещи и люди континента и его окрестностей. Разговор пойдет о том, как это все сочетается и работает сегодня, и как это было 10, 100, 1000 лет назад. Раз в неделю новый подкаст. Надеюсь, вам будет интересно. А сегодня поговорим о политике и эротике. Жены французских военных, обиженных задержкой жалования, решили поразить общественное мнение обнаженкой. Жены разделись, написали, точнее, если они не акробатки, попросили написать фломастерами на спине краткие послания к Министерству обороны и к властям в целом, после чего фото выложили в Facebook. Сама история не стоила бы серьезного разговора, мол, подумаешь, сбой в компьютерах, вовремя не насчитали зарплату, с голода не умрут и так далее, если бы не... Что именно не... А вот если бы не две эти вещи – исписанные голые спины женщин и Facebook. Так что эта история не про солдат, солдаток и деньги, а сюжет на одну из ключевых для нынешней Европы тем – тему феминизма. Сделаю тут небольшое отступление. В России, где все, не имеющее отношения к щам, водке, духу казармы и канцелярии, к миру воняющих табаком и спиртным неопрятных мужиков, обстряпывающих делишки под грохот военно-уголовных оркестров, здесь слово «феминизм» презирают, ненавидят и боятся. Это распространяется на людей всех сословий и политических убеждений. Циничных мачистов и задушевных мужских шовинистов можно встретить и в полицейском участке, и в министерстве, и на рынке, и на Болотной площади в протестный день. Ну и, конечно, ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и Одноклассниках, сколь бы ни сильны были социокультурные различия их юзеров. Испытанный либерал кроет матом соратницу точно так же, как и его супостат ОМОНовец, а известный диссидент сходится с не менее известным протофашистом в мизогинических откровениях. Так что история о французских женщинах, голых спинах и борьбе за права, она для русской публики, быть может, даже важнее, чем для многих иных. Слава богу, с моралите покончено, можно приняться за холодную суть дела. Голые спины появились в этом сюжете не случайно. Внимательный наблюдатель увидит здесь отсыл к предыдущей фотосессии на эротико-милитаристскую тему. Несколько месяцев назад жены американских военных в Афганистане отправили послание своим супругам именно таким образом – голые спины, фломастер, камера и социальная сеть. Но здесь обнаженная натура играет иную роль. Легкую эротику вписали во вполне безопасный ряд – патриотический семейный. Жены продемонстрировали, мол, мы готовы показать чужим кусочек собственного тела, но лишь для демонстрации того, как сильно они любят родину и мужей. Женское тело превращено здесь в идеологический инструмент, который вписывается в весьма консервативное распределение ролей между женщинами и мужчинами. Первые специальным образом рассчитываются своим телом в большой игре вторых.
серьезному миру танков, самолетов и суровой дисциплины женщины придают, ну, пикантности и задушевности, что ли. В общем, Бабетта идет на войну. Французская история пародирует американскую, откровенно издеваясь над идеологически выдержанной эротикой в рамках семейно-патриотических ценностей. Обнаженное женское тело здесь тоже используется как инструмент, но он направлен против традиционного распределения того, что академики называют гендерными ролями. Не эротический подарок воину, а тихий подрыв основ, недоступный супругам-воякам. Строчить жалобы на бумаге или в Gmail унизительно. Военные жены с презрением поворачиваются к власти спиной. Месседж там, где плоть и кровь. И что же, они победили? Телеканал «Франс-24» сообщает.
Министр обороны Франции Жанны Фледриан объявил, правительство разблокирует 30 миллионов евро, чтобы до Рождества выплатить задолженность по жалованию военным. В последние месяцы неполадки с централизованной платежной системой Лувуа, введенной в строй в прошлом году, привели к помехам в выдаче жалования.
Американки, раздевшись, подтвердили, что не равны ни мужьям, ни мужчинам как таковым, ни даже мужскому государству и его мужской войне. Они, что называется, на подхвате. Француженки, обнажив спины, обнажили ситуацию несправедливости вообще. Имущественной, так как перед нами мир, где бюрократы по собственной глупости не платят жалования, и гендерной. Это даже не требование равенства, а его демонстрация. В этом смысле настоящие феминистки они, а не, к примеру, украинские воительницы из Фемена. Здесь ведь совсем другая история, и важно то, какие именно части тела демонстрируют публике. Да, грудь не спина. Если послание на последнее можно прочесть, не нарушая границ благопристойности, а сама модель тем временем скрывает от мира свое лицо, то обнажение первой является агрессивным пиар-ходом, ударом в самое сердце, или любой иной важный орган того, что в Британии называют «led culture» – пацанской культурой. Библия этой культуры – таблоид, а спинной мозг таблоида – фото красоток топлес на третьей странице. Фемен пытаются бить врага на его территории. Но парадоксально, что интерес окружающего мира и медиа к украинским феминисткам носит во многом таблоидный, желтый характер. Получается, что Фемен за бесплатно снабжает пацанскую прессу гологрудыми снимками. Отличие между объектом насмешек и насмешкой нивелируется. Получается так, за что боролись? Замкнутый круг. Борьба с превращением женщины в сексуальный объект и товар заканчивается превращением самих бориц в этот самый объект и товар. Впрочем, пацанам и их таблоидным утехам приходится нелегко. Британские феминистки открыли войну против традиционной топлесной третьей страницы в газете «Сан». Написаны десятки статей, сочинена даже петиция, однако медиа-империя постельных сплетен стоит пока несокрушима. На сайте Femenspire Мика Келли без затей формулирует.
Газеты должны информировать публику о последних событиях и главных темах, а не показывать народу, как выглядит грудь 19-летней девушки.
А один из читателей добавляет.
Учитывая статус «Сан» как газеты рабочего класса, хотя она поддерживает консерваторов, отчего богатые становятся все богаче, а бедные беднее, не можем ли мы назвать снобизмом позицию редакторов издания, которые в «Пролетарии» видят реконструированного неандертальца, жаждущего дешевых удовольствий за утренним чаем?
И как тут опять не вспомнить о России с ее мачистским сознанием от президента до последнего клерка, с элитой, презирающей обычных людей, с ее тотальной мизогинии. В Европе настоящая политика живет скорее здесь, в общественных дискуссиях о реальных правах человека и отдельных групп людей, а не в парламентах или правительствах. Чем раньше население России поймет это, тем лучше для него самого. Ибо сказал же Мамардашвили, как можно помочь тому, кто не хочет себе помочь? Через неделю мы продолжим разговор. Ищите подкаст на сайте свобода.орг, спецпроект «Европа-21.1» и бесплатно в магазине iTunes. Ответственный за Европу на свободе Кирилл Кобрин ненадолго прощается с вами. Всего доброго.
Время свободы, план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 ноября. 18 ноября завершается 10-дневный международный лондонский джазовый фестиваль. На 10 дней британская столица превратилась в грандиозный праздник джазовой музыки, собравший крупнейших джазменов Европы и Америки. О фестивале рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Наталья Голицына.
Ежегодно с 1993 года организаторы лондонского джазового фестиваля, Английский совет по делам искусств и Радио 3 BBC собирают в ноябре в британской столице крупнейших джазовых музыкантов Америки и Европы. Как правило, на фестивале выступают музыканты, играющие джаз самых разных стилей, от диксиленда до фри-джаза и фьюжн. Десятидневная фестивальная программа этого года поражает своей грандиозностью. Она состоит из более 300 концертов и импровизированных выступлений на более чем 50 площадках. В отличие от других таких фестивалей, лондонский джазовый фестиваль не проводится в одном концертном зале. В течение всех 10 фестивальных дней джаз звучит не только в 4 крупнейших лондонских концертных залах, но и в клубах, ресторанах, кафе и даже пабах. Выступают более 300 музыкантов из США и европейских стран. Весь Лондон превращен в огромную концертную площадку. Родина джаза в этом году представлена плеядой выдающихся джазовых звезд. В Барбикон-центре выступил 82-летний классик джаза, саксофонист Сонни Роллинс. Впервые с сольной программы приехал пианист Херби Хэнкок. Выступают дуэт пианиста Чика Корея и басиста Кристиана Макбрайда, гитарист Джим Холл, трио пианиста Брэда Мелдау, биг-бенд саксофониста Дэвида Мюррея. Среди европейских джазовых звезд – норвежский саксофонист Ян Гарбарек, британские трубачи Кенни Уиллер и Гай Баркер, певица Норма Уинстон, саксофонист Питер Брёцман из Германии, ансамбль французского саксофониста Гильома Пере, финский квартет саксофониста Юхани Алтонина. Центральным событием заключительного дня фестиваля 18 ноября – выступление в зале Барбикон-центра оркестра выдающегося американского тенор-саксофониста Дэвида Мюррея, солирующего практически во всех композициях концерта. О Дэвиде Мюррее и его музыке говорит лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
Дэвид Мюррей – один из крупнейших тенор-саксофонистов посткалтрейновской поры. Не исключено, что его искусство составит эпоху в истории игры на этом инструменте, как это случилось с творчеством Хокинса, Роллинса или Колтрейна. Во всяком случае, признаки этого появились в его музыке последних лет. Казалось бы, технические возможности тенор-саксофона в джазе исчерпаны великими мастерами прошлого, однако главное достоинство Мюррея в его интуитивной способности к синтезу. Как техническому, в смысле инструментального мастерства, так и эстетическому, в смысле стилистической природы своих импровизаций и композиций. Дэвиду Мюррею удалось восстановить связь времен в джазе, все еще разделенном на традиционалистов и авангардистов, причем способ, которым он это сделал, воспринимается в такой степени органичным синтезом традиции и новаторства, что язык не поворачивается назвать его музыку эклектичной. Начиная примерно с 80-го года, Мюррей демонстрирует зрелую и самобытную индивидуальность, содержательно насыщенную музыку. Опираясь на традиции Дюка Эллингтона, Дэвид Мюррей в своих композиторских проектах тяготеет к музыке крупной формы, жанрам джазовой сюиты и оратории. Семичастные сюиты Пикассо для октета и ораториальные композиции для певцов, чтеца, джазового секстета и классического струнного квартета под названием «Пушкин» – пожалуй, самые значительные его опусы в этих жанрах. Пушкина с его фрагментами из «Арапа» Петра Великого и Евгения Онегина вполне можно было бы отнести к музыке третьего течения. – Любопытно, что Дэвид Мюррей не советует молодым саксофонистам идти по его стопам в джазе. Когда мы встретились в Лондоне, он заметил, что всегда настаивал на том, чтобы молодые музыканты, прежде чем играть в его стиле или, скажем, в стиле Альберта Эйлера, должны освоить идеи Колмана Хокинса, потому что, по его мнению, именно Хокинс – отец современного тенор-саксофона. Сам Мюррей, конечно, не только блестяще усвоил его идеи, но и обогатил их новым смыслом.
говорил лондонский джазовый критик Ефим Барбан. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Я оставляю вас с музыкой биг-бенда Дэвида Мюррея. До свидания.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».